Рекламно-информационный эфир на «Эхе».
Здравствуйте, у микрофона Маша Майерс, и я рада приветствовать в студии Илью Волкова, директора по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собственно, говорить мы сегодня будем на тему «Высокая парфюмерия, уход и макияж для каждого». Давайте начнем с самого главного вопроса. Объясните, пожалуйста, вообще, что такое селективная парфюмерия, что такое нишевая парфюмерия и в чем ее особенность?
Ну, на самом деле, этот вопрос, с одной стороны, очень-очень простой, потому что селективная, нишевая, в общем-то, да, можно понять даже из самих названий, это означает, что это ароматы, ну, условно, не для всех. Правда, это не означает, что нужно дойти до какого-то уровня развития, чтобы пользоваться этими ароматами. Скорее, это ароматы не для всех, но для каждого, можно сказать так. Эта категория парфюмерии появилась на рынке, в общем-то, относительно недавно, где-то лет 20 назад, и связана она была в целом с очень такими крупными изменениями, можно сказать, на парфюмерно-косметическом рынке, когда ароматы в основном все стали очень-очень массовыми. И чем более массовыми, коммерческими становятся ароматы, тем больше появляется людей, которые хотят, в общем-то, пользоваться не тем, что у остальных. То есть, если посмотреть немножко ретроспективно, то в 20 веке ароматами пользовались, не знаю, раз в день где-нибудь на вечер, да, и это было такое настоящее сокровище. То потом обладатели этих сокровищ стали вдруг слышать эти ароматы со своих горничных, со своих там слуг и так далее. И вот именно в этот момент сложился рыночный запрос, и ответом стало появление целого ряда парфюмерных, в первую очередь, домов, которые подчеркнуто делали некоммерческие ароматы. Что это такое? Это тогда, когда парфюмер, например, не думает, Маш, что аромат понравится именно вам. То есть он не старается сделать его для вас, он старается делать его, в первую очередь, для себя. И пример так же, как, не знаю, на мой взгляд, художник или писатель должен создавать там свои, в общем-то, шедевры. Поэтому как бы претенциозно это ни звучало, но селективная нишевая парфюмерия это парфюмерия, которая представляет из себя такие произведения искусства. Да, ну, точно такой же подход. Он может использовать искусственные молекулы. И вот благодаря селективной парфюмерии, нишевой, то есть это всегда попытка создать чего-то, что до тебя в принципе никто никогда не делал. Но в итоге мы получаем ароматы, которые предельно индивидуально раскрываются на коже. То есть, например, если на нас с вами будет один и тот же аромат, то, поверьте мне, мы его друг на друге можем даже не узнать вплоть до этого.
Звучать будет по-разному.
Абсолютно по-разному. А плюс еще, мне кажется, для нишевой парфюмерии характерен еще интересный момент. Это в определенном смысле слова отказ от бренда. То есть я ношу аромат, а не бренд. И поскольку аромат на мне будет неузнаваем, то комплименты должны быть, ну, именно моей личности, моему действительно аромату, а не тому, то, что я ношу какой-нибудь громкий бренд и заплатил за это определенные деньги. Поэтому нишевая парфюмерия, с одной стороны, позволяет нам какие-то раскрыть грани индивидуальности в самом нестандартном часто воплощении. А с другой стороны, это всегда очень интересная история, идея, которая скрывается за этим ароматом, как за настоящим произведением искусства.
Но при этом в каком объеме выпускается? Вот какой-то, например, действительно, ну, скажем так, модный или востребованный, или пользующийся спросом у аудитории?
Ну, на самом деле, конечно, можно, да. Другое дело, что, представляете, если в бренде, например, 30 ароматов, а средний нишевый бренд как раз стоит из такого количества ароматов, и все они абсолютно разные. То есть здесь не так, что, например, парфюмер находит какую-нибудь композицию, являющуюся бестселлером, и дальше бесконечно ретранслирует. Наоборот, он старается сделать новый аромат принципиально другим. Поэтому из этих 30 ароматов вам понравится, дай бог, 1-2. Конечно же, все равно есть ароматы более популярные, менее популярные, поэтому, в принципе, этот термин можно использовать. А что касается производства, то, конечно, когда мы говорим про нишевые бренды, производство очень ограничено. То есть, если обычно аромат там, коммерческий, условно, выпускается тиражом несколько сотен тысяч экземпляров, миллионными экземплярами, то в нишевой парфюмерии это редко, там, больше 10 тысяч флаконов, условно, в год, там, за партию на весь мир, да, поэтому всегда, конечно, это ограниченность такая определенная.
Но при этом это несравнимо с категорией популярных, действительно, парфюмерных домов, которые делают пометку, что это limited edition.
Нет, конечно.
Это несравнимо.
Limited edition, как правило, подразумевает, что это аромат, который выпускается, и все. Больше он не будет выпускаться, то есть определенное количество. Здесь у нас регулярная парфюмерия, которая в силу ряда ограничений выпускается в небольших объемах. Ну, что это за ограничения? В первую очередь, конечно, компоненты. То есть, если мы используем натуральные компоненты в основном, то натуральные компоненты, они действительно как вино. То есть, зависит от года урожая, от места. И я могу сказать то, что с некоторыми ароматами, ну, спрос на рынке гораздо больше, чем возможности производителя их выпускать. да, даже поэтому...
Там.
Да,
то есть у нас, это дефицит.
Да, очень часто такое действительно бывает, и поклонники нишевой парфюмерии, если такие нас слушают, наверняка сталкивались с тем, что приходили в магазин и не могли найти свою любимую композицию. Такое, в принципе, сплошь и рядом бывает. И, кстати, даже показательный случай. У нас есть замечательный бренд, называется Ormond Jane. Ormond Jane – это такая независимая лондонская парфюмерная лаборатория, первая, кстати, в Англии. Создательница ее женщина, Линда Джейн Пилкингтон. Вообще, женщина в парфюмерии редкость. До сих пор. Тут вот она сама парфюмер, сама производитель. И у нее был безумно популярный аромат, который назывался Тиарен. Она сама нашла этот компонент. Это особенный совершенно цветок. Он растет на Таити, является частью, можно сказать, местной культуры, то есть местных там различных ритуалов, и поэтому в парфюмерии не был широко известен. То есть его для парфюмерии не производили. И она договорилась о производстве масла, и вот в год ей нужно было около 700 грамм этого масла. Ну, то есть меньше килограмма, что хватало там на несколько сотен флаконов, которые она выпускала. Но она была вынуждена очень сильно ограничить даже выпуск этого аромата и в итоге сделать его эксклюзивом своего лондонского бутика. Даже у нас его сейчас нельзя найти. Именно потому, что поставщик не мог выдерживать силу там погодных, климатических, различных условий, поставку даже 700 грамм вот этого масла. Приходило ей там 100-200, да, и она, конечно, чтобы не срывать поставки, вынуждена была вот так вот ограничить. Так что это вот проблемы такие бывают, но искусство в данном случае требует даже таких жертв в коммерческом плане.
А вот вы упомянули один из брендов, да, для парфюмерных домов. А вообще, насколько это важно? И какие наиболее популярные, наиболее уважаемые в этой сфере парфюмерии?
Ну, с точки зрения именно ношения ароматов, чтобы тебе, на тебе узнавали бренд, это, конечно, совершенно не важно. Но с точки зрения выбора, безусловно, потому что каждый нишевый селективный парфюмер, креативный директор, который этим занимается, он действительно старается воплотить какие-то свои источники вдохновения. У каждого есть свой почерк, свой стиль, поэтому, конечно, очень важно знать, в общем, для чего носа та или иная работа, да, точно так же, как с художником.
Как с художниками, да.
Да, абсолютно. При этом, конечно, в нишевой парфюмерии есть несколько таких основополагающих брендов и художников, в том числе, на которые, ну, в принципе, многие-многие равняются через, не знаю, подражание, иногда и даже через отрицание. То есть я буду делать не так, как он. Но, тем не менее, вот есть очень важные марки. Ну, конечно, такие бренды, как Creed, такой основополагающий, наверное, бренд, который корнями уходит глубоко-глубоко-глубоко в прошлое, только там 20 лет назад осознал, в общем, что он нишевый, можно сказать так, когда появилась в целом эта категория. А это такие бренды, как Вильгельм Парфюмерии, да, марка новая, да, она появилась лишь в 2015 году, однако сегодня представляет из себя, ну, такое прям действительно новое слово в плане парфюмерного авангарда, у них очень интересный подход, очень интересная концепция, и для меня лично этот бренд вообще особенный, потому что каждый аромат, который приходит, например, к нам выходит на рынок, представляете, он требует такой степени подготовки просто, чтобы познать его. И это здорово, потому что, например, аромат базилика Феллини, и когда кто-нибудь его выбирает, то ты должен рассказать там, кто такой Феллини, да, как минимум. И каждый аромат еще и несет такой интеллектуальный, можно сказать,
это
заряд.
Тот Феллини, который я думаю?
Да,
или это какой-то другой Феллини?
Нет, тот самый Феллини, потому что Ян Алгрен, создатель этого бренда, он, в принципе, очень любит порассуждать о вещах, которых, ну, вот так вот, может быть, широкая публика либо не знает, либо забыла. Поэтому мне очень приятно, когда приходит, например, там, не знаю, 15-летняя девочка выбирать аромат, да, который понятия не имеет вообще, кто это и что это. Выбирает аромат, потому что он ей нравится, а параллельно она узнает еще и, например, о Феллини. Может быть, она посмотрит там пару его фильмов, может быть, это перевернет ее жизнь. Именно как такую парфюмерную картину. То есть создатель этого бренда, Бен Горхам, он, в принципе, он сам художник, как раз один из современных художников шведских, и он парфюмерные компоненты всегда рассматривал, не знаю, как краски, как металл, как гипс, из которых можно создавать какие-то очень интересные именно, вот такие в данном случае, ароматные картины. Он даже в парфюмерию пришел через то, что добавлял ароматы в другие, в общем-то, произведения искусства, там, в инсталляции, например. И именно из этого вот родилась концепция очень интересная этого бренда. Представляете, вы наносите аромат, да, и вдруг оказываетесь в мастерской художника. Причем это не означает, мастерская художника не должна, простите, приятно пахнуть. То есть там должны быть краски, спирт, тряпки какие-то, дерево. Но вот Бен Горхам позволяет нам как раз это тоже осознать. Это очень интересно.
А скажите, а кстати, ну художник это в первую очередь талант, да, и, наверное, во вторую очередь технология там или что-то еще. А российские имена какие-то есть на этом рынке? рынке?
Ну, российская парфюмерия в данном случае находится немножко позади, так сказать, мировой.
Но
да?
Это технологический процесс? Или чего нам не достает? Талантливых людей, знаете, талантливыми людьми богата земля русская.
Очень богата, но таланты все-таки разные. Ну, знаете, по-прежнему в парфюмерии правят бал выходцы с юга Франции. То есть, вот все-таки очень важна, во-первых, традиция. Традиция, город Грасс, Канны, Ницца, окрестности.
И лавандовые поля.
И лавандовые поля. Это, кстати, очень важный момент, потому что, в принципе, тренировка вот такого носа, она происходит до 7 лет где-то. Ну, то есть, вот тогда, когда мы накапливаем такой опыт, в том числе и олфактивный опыт, да, и поэтому чем более ароматной атмосфере ты при этом живешь, да, вот среди действительно лавандовых, розовых, жасминовых, там, туберозовых и любых других полей, то тем более, условно, чувствительным становится твой нос, поэтому лучше парфюмеры, это, конечно, выходцы из Франции, выходцы из Испании. Сейчас потихонечку присоединяются выходцы из Латинской Америки, там есть несколько интересных бразильских парфюмеров, но при этом очень редки парфюмеры, например, в Северной Европе, хотя, казалось бы, там тоже достаточное количество талантливых людей, но хотя у нас есть несколько очень интересных имен, но это скорее вот прям такие исключения, подтверждающие правила. Поэтому, мне кажется, у нас, во-первых, все-таки климат недостаточен для вот такой вот, условно, тренировки с детства. При том, то, что парфюмеров русского происхождения достаточно много, то есть поэтому это не связано, например, там, с генетикой.
Вы имеете в виду, это иммигранты?
Да.
Русского,
да,
происхождения, которые живут других.
Калис Бейкер, например, одна из знаменитейших парфюмеров, она как раз родилась, правда, уже во Франции, но родители у нее, в общем-то, иммигранты еще тогда из СССР. Вот. И таких достаточно много примеров. Поэтому именно в силу традиции далеко не всем хочется, не знаю, пользоваться, например, русскими брендами, можно сказать так. А вторая проблема – то, что у нас, конечно, нет собственного производства парфюмерного. Ну, то есть серьезного парфюмерного производства мирового уровня, как, например, крупные компании вроде Роберте или Фирминиш, это прям парфюмерные производители. То есть у нас нет традиции, у нас нет рынка, у нас в данном случае нет технологий даже в какой-то степени. И немногие те русские энтузиасты, они все равно вынуждены, условно, покупать компоненты там в Европе и так далее. И очень часто в какой-то степени копировать то, что уже давно сделано там.
Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул».
Рекламно-информационный эфир на «Эхе».
Я напомню, что сегодня мы встречаемся с Ильей Волковым, директором по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Давайте несколько мифов развенчаем.
Давайте.
Скажите, а по-прежнему ароматы делятся на мужские и женские? Или эти границы в современной и тем более нишевой селективной парфюмерии давно стерты?
Вы знаете, на самом деле разделение ароматов на мужские и женские, это, в принципе, появилось не так давно. Да? То есть окончательно это оформилось только в 50-е годы, наверное, 20 века, тогда, когда появились парфюмерные магазины. В общем-то, так. Например, в 19 веке никому в голову не могло прийти о том, что духи могут быть мужскими или женскими. Если вы даже посмотрите какие-то упоминания о духах, не знаю, там, в русской классике, например, у Достоевского, да, он взял духи и нанес там на платочек и на галстук. Не описывается там название духов, бренд или что-то еще. Вот есть духи, аромат, который тебе нравится в данном случае. В начале, конечно, 20 века в основном парфюмерии вот именно в виде духов пользовались, конечно, женщины. Для мужчин все-таки оставались одеколоны, там различные лосьоны. И первый такой прям, который озвучивался как мужской аромат, он появляется только в 30-е годы 20 века. Это был аромат замечательного бренда Корон, который называется Пуруном. И изначально не было этого разделения. Появляется тогда исключительно из коммерческих причин, чтобы человеку было легче ориентироваться. Пошел направо, там нашел женские ароматы, налево пошел, нашел мужские ароматы. Когда появилась нишевая парфюмерия, то во многом от этого, конечно, тоже стали отходить. Во-первых, связано с тем, что вот то, о чем мы говорили в самом начале, что аромат предельно индивидуально раскрывается на коже. Поэтому, если мы возьмем одну и ту же композицию, на мне она раскроется по-мужски, а на вас она раскроется как раз по-женски. В этом и суть. И разделение, оно как будто теряет вообще смысл. Да? То есть аромат настолько, когда вступает в химический, можно сказать, контакт с запахом нашего тела, с нашей кожей, он принципиально меняется, приобретает вот как раз свои особенности. Поэтому в нишевой селективной парфюмерии этого разделения на мужские и женские нет. Я помню, что когда я разговаривал с дочерью, у нас есть замечательный бренд, который называется Clive Christian, да, тоже такой один из основоположников, в общем-то, ниши парфюмерии, делает для королевского двора английского и так далее. Там ей было изначально разделение а-ля на мужские и на женские. Я помню, когда я спрашивал у Виктории Кристиан, дочери парфюмера, создателя, какие ее любимые ароматы, какими она сама пользуется, она как раз сказала то, что на самом деле я пользуюсь мужским X. Ну, то есть вот даже уже на уровне дочери и отца, да, вот совершенно другие мнения о том, какими ароматами, какие нужно носить. Так что нет, никаких разделений, в принципе, быть не должно.
Еще один миф по поводу того, что ты находишь свой аромат, который тебе нравится, в котором тебе комфортно, и пользуешься им. Но если не всю жизнь там, то достаточно продолжительный период времени. Вот насколько подобный подход, он сегодня поддерживается парфюмерами?
Ну, этот подход, конечно, был очень популярен в 20 веке, но я думаю, что он был связан еще в первую очередь с тем, что в те времена парфюмерия была настоящей роскошью. Все-таки сегодня парфюмерия – это скорее must-have, да? То есть ты выходишь, ты обязательно должен себя что-то нанести,
ну,
там, в течение дня еще обновить и так
далее. Значит, это просто, ну, неприлично.
Ну да, да.
Извините.
Так. Вот. А в те времена, конечно, было по-другому, и поэтому ароматов было гораздо меньше, в сотни раз меньше. И, в общем-то, тогда аромат выполнял функцию, ну, скорее, в какой-то степени самоопределения. В сегодняшней парфюмерии, на самом деле, конечно, другая концепция. Аромат нужно выбирать в зависимости от того, что тебе нравится. Аромат нужно выбирать в зависимости от твоего настроения, которое меняется. Аромат нужно выбирать в зависимости от погоды, от сезона, который точно так же меняется. Поэтому ароматы необходимо скорее иметь вот такой вот парфюмерный гардероб, что ли, для того, чтобы всегда быть разным, всегда быть индивидуальным. Но это в какой-то степени скорее требование такого сегодняшнего времени.
А с чего тогда лучше начать знакомство с парфюмерией, особенно с селективной? Потому что действительно, когда мы говорим о каких-то известных брендах, мы можем себе представить, каков запах того или иного аромата. То есть можно в этом смысле фантазировать. А как сориентироваться вот в этой нишевой парфюмерии, где действительно каждый аромат – это что-то особенное, плюс еще на каждом человеке раскрывается по-разному?
Да, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что таким знаменитые коммерческие бренды, они, конечно, сильно помогают. Они снимают там звезд в виде каких-нибудь образов, да, и ты можешь, ну, в целом, не знаю, там какая-нибудь Николь Кидман, танцующая на крыше, рядом флакон аромата, подразумевает, что так или иначе, нося этот аромат, ты хоть в какой-то степени приближаешься к тому, чтобы быть такой же Николь Кидман.
Ну, так работает, например, реклама, да.
Да, абсолютно точно. Поэтому там, конечно, помощь в этом. А с нишевой парфюмерией здесь сложно, потому что у тебя 30 флаконов.
И они у вас еще называются по номерам? 0,5, 0,5. Да, и далее.
В некоторых брендах, например, в Eccentric Molecules действительно там 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. То есть ничего не подсказывает, что ты должен схватить именно этот флакон. Да. Другие
универсальном дизайне.
При универсальном дизайне, то есть все флаконы одинаковые абсолютно точно. В общем, сложности здесь более чем достаточно, поэтому на самом деле без, на мой взгляд, без парфюмерного там эксперта, специалиста обойтись невозможно. Мы, кстати, именно поэтому делаем на это особенный акцент. Я с гордостью могу сказать то, что вот в наших магазинах, в наших проектах Molecule все парфюмерные эксперты проходят такое очень серьезное обучение, и не только здесь у нас, но в том числе от самих создателей, от самих парфюмеров, то есть мы регулярно устраиваем встречи, и даже вот в пандемию мы, конечно, делали такие онлайн-семинары по обучению, по рассказу. А с чего нужно начать? Ну, во-первых, я посоветовал бы вначале определиться с тем, зачем вот именно вам нужна парфюмерия. Но, скорее всего, эта часть, то есть эта привычка возникла не случайно, да? Безусловно.
Спасибо маркетологам, да?
Спасибо маркетологам.
Извините.
Нужно, на самом деле, ответить на вопрос, зачем, в общем, тебе нужен аромат, даже от чего возникла эта привычка. И, может быть, аромат для тебя, я не знаю, способ создания собственного настроения в какой-то степени.
Ну, конечно,
да?
Образа. Да. Потом это всегда связано с приятными какими-то моментами в жизни. Ведь,
конечно,
очевидно, приятнее. Если ты приятно пахнешь, то у тебя и настроение улучшается, и как-то ты себя лучше чувствуешь. Наверное.
Конечно, конечно. Например, в Герметике есть такой бренд суперэкстравагантный, вообще, который отказывается от алкоголя. Там есть аромат Multilotus. Создатель Джон Малой из этого бренда, он говорит о том, что он всегда воспроизводит такой нежный шепот воды. То есть вот как будто ты наносишь этот аромат, как будто в наушниках. У тебя начальник может кричать, там, не знаю, хамить тебе могут, там что-то еще происходить. А у тебя в ушах нежный шепот воды, да? То есть вот именно такой эффект. Поэтому начать выбор аромата я рекомендую с того, что просто, ну, познать самого себя, да, по-сократовски. Понять, зачем тебе нужен аромат. Нужен ли он тебе для себя? Нужен ли у тебя аромат, например, для того, чтобы кого-нибудь соблазнить, не знаю, там, совратить? Нужен ли аромат, чтобы подчеркнуть ту или иную силу личности? Как раз именно это озвучить, к примеру, приходя в магазин. И дальше уже вместе с консультантом это будет достаточно просто подобрать. Потому что хуже всего выбирать аромат, например, не знаю, если я прихожу куда-нибудь и говорю, дайте мне аромат жасмина. Вот это вот это самый тупиковый путь, особенно в нишевой парфюмерии. Потому что у нас жасминов вообще существует около 40 сортов. И опять же, один из них вам безумно нравится, а другой жутко не нравится. А когда жасмин сочетается еще с какой-нибудь нотой, они образуют третье соединение, которое, опять же, совершенно непредсказуемо.
То есть, давайте просто вот уточним. У вас есть офлайн-магазин. Я посмотрела ваш сайт, я так понимаю, что у вас и онлайн, и офлайн. У вас есть магазины, куда вы приходите, и с вами индивидуально работает консультант. Ну, как работает там сомелье, например, или шоколадье, условно говоря.
Да, да, именно так.
И вам помогают подобрать, сделать выбор, исходя, то есть, как психолог, да, исходя из ваших целей, задач и вашего образа, подбирает вам то, что
да, абсолютно точно.
Подойдет.
Потому что у нас, опять же, сеть магазинов, первая, пожалуй, такая сеть именно нишевых, селективных брендов, без участия массовых, коммерческих. Идея в том, что это некая такая, не знаю, площадка идеального сервиса, как мы хотим, в общем, добиться. То есть ни у одного из наших экспертов нет задачи, условно, просто продать. То есть задача есть именно подобрать, используя вот эти вот методики. Поэтому, когда вы уже для себя будете понимать, что вы хотите получить этот аромат, то, придя к нам в магазин, как раз вы с легкостью сможете сделать. И выбор брендов, которые мы, в принципе, вот подобрали, это портфолио мы очень тщательно формировали на протяжении вот последних 15 лет. Это очень-очень-очень непросто было, потому что даже в нишевой парфюмерии сегодня появляется огромное количество брендов, далеко не каждый из них достоин того, чтобы занять место рядом с Байреде, с Вильгельм Парфюмери, с Роджер Парфамс или там с Диптик Крит и так далее. Поэтому мы очень тщательно это выбираем. Так что приходите, вместе с консультантом распознаете, что для вас аромат. Консультант тут же вам показывает либо, не знаю, там ароматы соблазна, либо ароматы, которые несут определенный образ, рассказывает, для чего это нужно использовать, либо описывая, какие настроения создает тот или иной аромат. Не знаю, один переносит, как в мемо, в город Олибелла, другой, как в диптик, переносит просто на берег такого тихого, спокойного, прозрачного озера с слегка колышущейся травой. И все это проявляется в ароматных оттенках. И именно по этому принципу вы выбираете. После чего вы, конечно же, наносите аромат на кожу. Селективной парфюмерии, кстати, имейте в виду то, что первое нанесение, оно может быть весьма обманчиво. Особенно, например, там, на блотер, то есть на бумажку или даже на кожу, потому что аромат впоследствии будет очень сильно меняться. Очень сильно меняться. Поэтому здесь для нас это тоже важный момент, чтобы рассказать человеку о том, каким он будет там, через час, через два и так далее. И покупаете этот аромат и получаете дегустационный набор сэмплов, в общем-то, на будущее. То есть для нас тоже это очень важно, чтобы и человек получил самые разные ароматы, с которыми он, условно, может переспать. Вот, это важный момент.
Это то, что у вас на сайте называется try and buy, да?
Да.
А сэмплы – это пробники.
Да, сэмплы – это пробники, это маленькие дозы, в общем-то, ароматов, как правило, 2 мл, но этого более чем достаточно. Да, на сайте мы запустили этот сервис try and buy. В первую очередь, конечно, это было в эпоху как раз пандемии, и предназначен плюс еще и для регионов, поэтому можно заказать просто на сайте 3 пробника, да, там стоит, по-моему, совсем небольшие деньги, где-то 500 рублей, по выбору ароматы, попробовать, а потом заказать на сайте уже со скидкой на те же самые 500 рублей. Да, то есть это по факту бесплатный сервис.
Я напомню, Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии косметики Molecul, с нами в студии. А давайте про цены чуть-чуть поговорим. А насколько это вот селективная ниша в парфюмерии, насколько это дорого вообще? Я просто сразу поделюсь своими ощущениями. Я зашла на ваш сайт, и мне показалось, что это вполне укладывается в то, что сегодня представлено на масс-маркете или в дьюти-фри, простите.
Да. Но на самом деле, когда только-только появлялись нишевые бренды, они в целом стоили дороже, чем такие массовые марки.
Ну, просто из-за объема, наверное.
Из-за объема производства, из-за компонентов, которые использовались, конечно. Однако сегодня ситуация уже давно поменялась в этом плане, и нишевые бренды стали появляться в самых разных сегментах, именно ценовых сегментах. Поэтому у нас в проекте «Молекул» собраны, например, ароматы, начиная, там, не знаю, от 3000 рублей, условно, и до 1 000 000 рублей.
До миллиона я, значит, не долистала.
Да не долистали. Поэтому наша задача не собрать, условно, самое дорогое или самое недорогое, да, задача, что вот в самом... Вот вы приходите в «Молекулу», вы должны быть убеждены в том, что это лучшее, что вы можете найти в этом ценовом сегменте или в этом там сегменте позиционирования. Mm-hmm. То есть самое-самое-самое-самое топовое, самое лучшее. Причем в парфюмерии, знаете как, если аромат стоит, например, не знаю, 5-10 тысяч рублей, это не означает, что он вам меньше понравится, чем тот, который стоит 100 тысяч и миллион. Потому что стоимость аромата в нише и парфюмерии в первую очередь складывается из компонентов. Здесь как, не знаю, как с едой, наверное. Какое-нибудь безумно дорогое кушанье, лакомство, деликатес, там какой-нибудь, не знаю, сыр или что-нибудь еще, да, вовсе не гарантирует, что именно вам он понравится больше, чем, не знаю, что-то, что ваше обычное, не знаю, там, мамин борщ или какой-нибудь что-нибудь
еще. Ну, суть потому, что вы рассказали вот про эти таитянские эндемики, да, которые, если это только там растет, и если это настолько дефицитное действительно масло или дефицитный цветок, то тут тогда вполне объяснимо то, что вы рассказываете. И как раз хочется спросить, а что ж там такого в аромате за миллион? Он из чистого сделан. Даже золото, наверное, дешевле, мне кажется, вышло бы, да? А при этом вы объясняете, что если это такая редкость большая, ну...
Это редкость, да, и плюс еще здесь как с вином, потому что парфюмерные компоненты, они очень сильно разнятся по стоимости. Есть там натуральный даже компонент стоимостью, не знаю, $5 за килограмм, а есть натуральная, там, не знаю, эссенция уда или ориса, орис так называется, особенный экстракт из корня ириса, он стоит около 90 тысяч фунтов, например, за килограмм. То есть, это 5 и 90 тысяч, да, то есть, разница огромная. И связано это, конечно, с процессом производства, себестоимость, с редкостью этого компонента и все. Но это совершенно не означает, что он прям 100% вам больше понравится. Если бы так было, знаете, это было бы счастье.
Да.
Покупай, что дороже, и вообще все.
Да, объясните, вот и в названии вашей, собственно, сети вы используете слово молекул, собственно, что такое молекулярное... парфюмерия, и вообще какой смысл вкладывается в здесь? Причем здесь молекула?
Да, смотрите, на самом деле молекулярная парфюмерия, даже я бы так сказал, молекулярные компоненты в парфюмерии, да, они стали переживать свой рассвет вот сначала с конца 90-х годов и вот 2000-е годы. Хотя все началось значительно раньше. Все началось с пресловутых знаменитых альдегидов, да, которые появились еще в 19 веке, но вот, получили такое широкое распространение в 20-30-е годы, они, в общем-то, копировали цветы. Можно так сказать. То есть вот аромат альдегидов – это аромат такого букета цветов. Неизвестно каких, но вот прям ярко выражен цветочный компонент. И дальше синтетические компоненты использовались большим количеством коммерческих брендов, в первую очередь ради удешевления. То есть ты не можешь обеспечить себе стабильные поставки, там, не знаю, розы, и не можешь обеспечить себе их в большом количестве, не хочешь тратить на это излишний денег, поэтому просто делаешь там аромат из гераниола, например, который по звучанию похож на аромат розы. А тем не менее, в 90-е и в 2000-е годы стало появляться такое очень интересное направление, когда с помощью синтетических компонентов стали пытаться создать принципиально новые ароматы, ну, то есть тех, которых не существует в природе. Ну, опять же, все началось, например, с, к примеру, таких ароматов, как аромат моря. Вот аромат моря, ну, даже немножко абсурдно звучит, потому что какого моря, да, в какой...
Но при этом мы все прекрасно понимаем, о чем сейчас
речь,
говорите,
да,
конечно.
Да.
Сразу почувствовали запах морской воды.
Но у каждого свой, да, потому что какое море, что в этом море плавает, где-то и так далее. Всегда разные. В основном, конечно, это скорее эмоциональное ощущение, да, связанное с морем, там, с отдыхом и тому подобное. И вот появилась морская молекула, которая называется колон. То есть понятно, что морскую воду ты же не вольешь во флакон, да, поэтому вот колон – это синтетическая нота, которая в целом воспроизводит вот этот вот аромат моря. А дальше пошло-поехало. И очень много самых разнообразных ароматов, в общем, стали появляться, вот видите, синтетических молекул, и они по стоимости, в общем, не сильно уступают натуральным компонентам, а некоторые там значительно превосходят. Плюс еще появилось так, что некоторые натуральные компоненты оказались под запретом, например, животного происхождения, амбра или мускус, и их волей-неволей приходилось искать какие-то аналоги, и так появился, например, великолепный амброксан. И в 2006 году произошла такая настоящая парфюмерная революция, потому что один немецкий парфюмер-химик сделал марку под названием Eccentric Molecules. И смысл этого бренда был в том, что он полностью отказывался от использования натуральных компонентов и искусственных заменителей натуральных. И делал бренд только вот из этих фантазийных, артистических, авторских во многом молекул.
Как аромат, интересно, который то нет. Есть никаких ассоциаций,
да,
с реальным,
да, да,
миром.
Практически нет.
Класс.
Но у всех разные, получается, так.
Конечно.
Да? И даже он иногда, Геза Шоен сам озвучил эти ассоциации, с которыми я, там, к примеру, был не согласен. Да, у меня были свои. Это было очень интересно. И он создал ряд молекул, например, из сои супер стал использовать, которые на кожу ведут себя совершенно непредсказуемо. По сути дела, не придавая какой-то ароматные ощущения. Скорее раскрывают какую-то сущность собственного запаха тела.
Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Molecule, у нас в гостях. Ну, а скажите, а будущее-то, вот если посмотреть вперед, как вам кажется, все-таки за селективными брендами или масс-маркет победит?
Вы знаете, мне кажется, то, что они всегда будут существовать параллельно. Всегда. Почему? Потому что тогда, когда появились дизайнерские бренды, то есть в середине 20 века, они, по сути дела, произвели такую парфюмерную революцию, ту же, которую сегодня произвели нишевые селективные бренды, о которых мы с вами говорим. То есть они тогда были условно селективными, да? Угу. Поэтому те бренды, которые тогда царили, в большинстве мы даже с вами уже не знаем, мы про них уже забыли. Поэтому я думаю, что этот процесс, знаете, он будет параллельно. Как только какой-нибудь из брендов будет становиться, достаточно массовым, так что на нем уже будут понимать, что на нем можно заработать денег как можно больше, это неизбежно приведет к снижению качества, к снижению особенности, авангардности, потому что парфюмер, который хочет угодить там всем, он волей-неволей делает аромат, знаете, такой минимальной степени привлекательности. То есть он тебе, в принципе, нравится, сказать, что ты в него влюбляешься, нет. Поэтому, когда бренд будет переходить вот на эту стадию, становиться таким вот коммерческим, то тут же будет появляться еще один бренд, который, опять же, будет повторять вот эту вот нишевую историю, то есть создавать аромат совершенно не для всех.
Да, селективная парфюмерия пойдет дальше.
Да, селективная парфюмерия пойдет дальше, но она всегда будет существовать параллельно с крупными брендами, и при этом будет сохраняться вот этот переход от поклонников коммерческих брендов в селективную парфюмерию, потому что все начинают, в общем-то, с известных массовых марок. И пройдя там 1-2 аромата, кто-то 5 ароматов, так или иначе все равно находит для себя аромат в нишевой парфюмерии. Вот начинает действительно понимать, что это такое, что это особенное, что это ни на что не похоже. И мы, в общем, стараемся как можно больше ускорить этот процесс для того, чтобы человек нашел действительно свой личный аромат. Поэтому, как сказала одна из моих знакомых, нишевая парфюмерия – это дорога с односторонним движением. Вот эти процессы, которые привели к созданию нишевой парфюмерии, они на самом деле идут, мне кажется, во всех сферах. То есть и связаны они с определенными культурными изменениями, с этой модой на индивидуальность даже. Потому что это идет в моде. Появляется сегодня огромное количество очень интересных дизайнеров, очень интересных марок, которые мы могли бы назвать нишевыми. И даже некоторые из этих дизайнеров вдруг становятся, например, креативными директорами каких-то коммерческих брендов. История, например, бренда Off-White, который был таким вот камерным нишевым, а его создатель Virgil Abloh, он стал креативным директором Louis Vuitton. Да, то есть здесь вот произошел этот интересный момент. То есть происходит такая настоящая революция в брендах ухода. Получилось так, что долгое время вот на рынке условно царили такие крупные марки с почти одинаковым ассортиментом, с почти одинаковыми описаниями. И, в общем-то, любые инновации, которые были в этих марках, они все были какие-то в рамках. Да? Там нашли еще одну какую-нибудь горную орхидею и пытаются всем внушить, что вот за этой орхидеей люди, соответственно, там полезут, чтобы миллион банок из нее сделать. А сегодня появляются совершенно какие-то невероятные вещи. Появляются новые формулы, новые технологии, и появляются они именно в нишевых брендах. В частности, мы выбрали несколько суперинтересных марок. Одна из них производит только сыворотки, к примеру. То есть, там 4 сыворотки, которые оказывают какой-то совершенно невероятный эффект, живой эффект на кожу. Другая основана на очень интересных разработках корейских там ученых. Это корейский бренд, но в отличие от брендов, где там миллион каких-то кремов, там всего, опять же, 5-6 продуктов, но суперинтересно воздействующих на кожу. Очень здорово, что если раньше, то есть как с парфюмерией, там, пользоваться каким-то кремом действительно ухаживающим, действительно эффективным, дорогим кремом, это было роскошью, да, можно сказать, что красота была роскошью, то сейчас это уже становится таким must-have, умение хорошо выглядеть, да, умение, получать удовольствие от того, что ты пользуешься. И мне нравится то, что вот бренды ухода тоже в эту сторону начинают идти, и мы вот как раз, отказавшись от массовых брендов, мы собрали несколько очень интересных там образцов, и несколько еще у нас в грядущем появится, я надеюсь.
И опять же, здесь, наверное, необходима помощь ваших консультантов. Правильно понимаю?
Да. К сожалению,
ориентироваться в этом довольно сложно, даже вот на уровне того, о чем вы рассказываете.
К сожалению, невозможно. Вы абсолютно правы сориентироваться без эксперта. И опять же, это проблема донесения информации в рекламе и тому подобное. Эти бренды, у них практически нет рекламных, там, каких-то маркетинговых бюджетов. Здесь нам приходится, конечно, очень тщательно работать с каждым покупателем.
Потому что нужно объяснять.
объяснять, конечно, нужно. И это очень интересно, потому что мы, ну, в какой-то степени даже развиваем покупателей. Еще. И в проекте Molecule у нас запущена программа так называемых мастер-классов. Те, кто хочет, всегда на них присоединяются. Они сделаны по принципу того, что человек покупает какой-нибудь сертификат за относительно небольшую сумму в проекте Molecule, после чего приходит на этот мастер-класс. И после мастер-класса этот сертификат может потратить на там, те средства, которые, не знаю, ему понадобились. То есть он может потратить, условно, час там, своего времени, но поговорить вот в камерной обстановке с экспертом, выяснить, в общем, все вопросы, какие нужны по парфюмерии, по косметике, и выбрать себе то, что нужно. Мы все-таки идем в сторону от привычного, знаете, такого эмоционального стиля покупки, то, что вот мне захотелось, я купила, а потом разочаровалась. Нет, мы на самом деле за интеллектуальный шопинг, так сказать.
А сколько у вас, как много у вас магазинов вообще в России, в каких городах вы представлены, как вас найти?
У нас 25 магазинов на данный момент, да, мы очень активно стали последний год развиваться в регионах. Мы открыли в Казани, в Перми, в Красноярске. У нас есть магазин в Краснодаре, есть магазин в Сочи, есть магазин в Санкт-Петербурге. Ну и Москва, конечно. Но в этом плане, кстати, мы отличаемся немножко от сетей, потому что у нас региональная сеть, она чуть больше, чем московская, да, можно сказать так. И к этому тоже были определенные предпосылки. В общем-то, флагман находится на Патриарших прудах, в Москве, в Рэдисон, Украина, в Москве, на Неглинной, там рядом с Центробанком в Москве, недалеко от Казанского собора в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, это такие вот места, это либо отдельно стоящий магазин. Но мы в последнее время стали активно, в общем-то, появляться и в торговых центрах. До этого мы, это вот, так сказать, сторонились. Ну, все-таки совершенно другой сегмент. А потом, ну, черт возьми, а почему нет? То есть мы всегда вытравляли, знаете, вот иногда многим и нишевым брендам, и уходы и косметики свойственен был всегда некий снобизм, да, то, что мы не для всех, и нас там понять не могут, да и тому подобное. А мы считаем, что это совсем не так. Мы считаем то, что если правильно объяснить, правильно донести, если дать человеку в конце концов это попробовать, он поймет, что лучше на это потратить такие же деньги, как на какой-нибудь массовый продукт. И мы считаем то, что до нишевой парфюмерии доросли абсолютно все, вот, остается только им это принести. И мы стали открывать в торговых центрах, тоже очень интересные проекты, это интересная публика, конечно, потому что человек в торговый центр с другими мыслями приходит, нежели когда входит в отдельно стоящий магазин. Ну, здорово.
Ну, и онлайн-шопинг, я правильно понимаю?
Да, онлайн-шопинг.
Сайт вы тоже.
Да, онлайн-шопинг. Мы очень сильно, конечно, выросли, ну, в принципе, как и все, наверное, вот во время пандемии, да.
Куда
но для нас это только начало, потому что мы хотим создать такую целую образовательную еще систему онлайн-шопинга. Шопинга. Try and Buy – это такое первое, в общем-то, ласточка в этом. У нас будут готовы запуститься несколько еще очень интересных сервисов и по правильному, опять же, интеллектуальному выбору, ну, вместо эмоционального и ароматов, и продукции и тому подобное. В общем, мы хотим, естественно, онлайн тоже активно развиваться. Это ни в коем случае не будет отменять все равно офлайн-магазины, особенно с парфюмерией, да, здесь, потому что невозможно показать все достоинство там аромата, к примеру. Но у нас в перспективе вот molecule.ru, то есть это может быть таким прям настоящим нишевым порталом во всех проявлениях. По крайней мере, мы к этому стараемся идти. Сейчас продумываем о сервисах по подбору аромата, по подбору средств, да, чтобы человек... Пытаемся обойтись в онлайн без консультантов, но, тем не менее, пока это не получается. И, в общем-то, наше даже развитие онлайн началось с того, то, что мы выбрали самых топовых как раз в период пандемии экспертов, которые у нас были, и они стали работать в онлайн-магазине, поэтому у нас не операторы. У нас люди, в общем-то, очень высокого уровня подготовки, так что вот мы тоже стараемся здесь делать на это акцент.
Спасибо вам большое. Дорогие друзья, скоро Новый год. Думайте о подарках друг другу. Любите друг друга, помогайте друг другу. Все будет хорошо. Мы благодарим нашего гостя. Это Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Molecule. Меня зовут Маша Майерс. Всего доброго.
123-308, Москва, улица Зорге, дом 5, строение 3, ОГРН, 113-774-655-1360 от 28.06.2013 года.